Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Давайте начнем с внутрироссийских проблем. Тут и с Исаакием история не утихает, потому что противоречивые новости день за днем поступают. Сегодня пошла информация про то, что еще официальной просьбы передать Исаакия РПЦ как будто бы и не существовало. Одновременно накануне была информация, что из-за этого громкого дела Полтавченко вызывают в суд. Ну и плюс ко всему, сегодня сетовал директор музея Исаакиевский собор на то, что их попросили до Пасхи как-то освободить помещение. Что происходит?
Ну, происходит то, что есть два процесса, которые касаются ситуации вокруг Исаакия. Есть процесс, который мы видим публичный, есть процесс, который мы не видим, процесс не публичный. Власти петербургские с самого начала пытались решить все в непубличном поле. То есть решение, которое было обнародовано сразу после праздников, с расчетом на то, что оно вызовет минимальный резонанс, и более того, даже многие из администрации, вот как говорят люди сами из Петербурга, сведущие из петербургской, скажем так, элиты, даже очень многие из администрации не знали про это решение, потому что оно озвучено было вечером, когда там в самой здании администрации осталось там всего несколько человек. То есть был процесс не публичный, по-быстрому пытались передать Исаакий. Понятное дело, там, почему губернатор пытается заручиться поддержкой РПЦ для того, чтобы будущее его, то есть было уже решено, что он уходит тогда, но он просто хотел обеспечить себе хорошие перспективы постгубернаторские, решил заручиться поддержкой церкви, вот, передать ей такой достаточно любопытный для церкви объект. Ситуация приобрела публичный характер. На пустом месте возник политический конфликт. То есть вот это очень редкий случай, когда на пустом месте возникает у нас сейчас политический конфликт. Социально-экономических предпосылок никаких не было. У нас вот сейчас в регионах, там с социально-экономической точки зрения, бурлят регион, на самом деле, протестные акции. Но центр глушит в информационном поле на федеральном уровне всю эту информацию. А здесь вот раз на пустом месте политический протест. И более того, население соорганизовало, и это власть, федеральный центр, скажем так, как это по-простонародному, напрягло, очень сильно напрягло. Отсюда заявление, что с Путиным не было согласовано это решение, то есть власть, она когда видит организованный протест, который, ну, там, имеет потенциал к усилению, она всегда отыгрывает назад, пытается смикшировать. Власть отыграла назад, теперь выясняется, что и там, и решение согласовано. С другой стороны, есть попытка, все-таки вот пока у нас сейчас протесты затихли в Петербурге, есть попытка вернуть этот процесс в непубличное поле и все-таки, с одной стороны, не будировать общественное мнение, а с другой стороны, исполнить свои обязательства перед РПЦ, потому что, ну, это будет некрасиво, это петербургским властям, как это сказать, в будущей жизни, я не имею в виду жизнь на небесах, а в будущей постгубернаторской жизни, мягко говоря, не поможет, а скорее и помешает. Поэтому здесь вот петербург власти сами себя поставили в такую ситуацию, когда они, с одной стороны, вынуждены реагировать на общественное мнение и по одному действовать, а с другой стороны, уже что-то пообещали церкви и тоже вынуждены выполнять свои обещания. Отсюда вот такая фактически информационная шизофрения. Одни сообщения противоречат другим. Я думаю, что и те, и другие на самом деле правдивы.
Просто судебные заседания и те решения, которые выносятся во время судебных заседаний, мы как-то не привыкли рассматривать вне политического контекста. Поэтому если во время судебного заседания говорят, да, нужно вызвать к нам на процесс Георгия Полтавченко, губернатора Санкт-Петербурга, на секундочку, для того, чтобы задать ему вопросы, выяснить, не заинтересованное лицо он в передаче этого Исаакиевского собора, как здесь выйти из той самой публичной плоскости. Такое ощущение, что, наоборот, нагнетают.
Ну, как выйти из публичной плоскости, это пусть думают пиарщики господина Полтавченко, которые не отговорили его от столь опрометчивого шага, что действительно вызов, ну, просто судей, это речь идет же о петербургском суде, судьи, они все-таки так или иначе вынуждены ориентироваться на общественное мнение, особенно если судьи, ну, скажем так, довольны своими карьерными перспективами и не хотят очень быстрого роста, как у нас бывает с некоторыми судьями по другим резонансным делам, когда человека из провинции вытаскивают на быстрое повышение, а он соглашается участвовать в очень спорном и очень скользком политическом процессе. Судьи вынуждены заботиться о своей репутации, реагировать на общественное мнение, поэтому уж если процесс вошел в политическое русло, они не хотят брать на себя ответственность, выводить его из политического русла. Так что они играют вот по тем правилам игры, которые сложились стихийно, то, что данный процесс, да, является политическим.
Полтавченко, отвечающий на вопросы, Полтавченко вообще выступающий в суде в качестве довольно мощной политической фигуры. Можно ли это рассматривать как некий прецедент в Российской Федерации?
Ну, фактически да, потому что у нас до этого губернаторы-то в судах оказывались, когда в отношении них конкретные обвинения были чисто уголовного, коррупционного характера. В отношении Полтавченко такого нет. Здесь он выступает, ну, я так понимаю, как свидетель, ну, в невыгодной для себя ситуации, но речь о том, что ему будут предъявлены какие-то обвинения уголовного плана, не идет при любом исходе событий. Так что да, это достаточно любопытный прецедент, и здесь нужно смотреть, как он сам будет держаться. Он все-таки, мне кажется, человек, который с публичной сферы не очень хорошо умеет работать, это раз. И во-вторых, да, действительно, создали такой прецедент, когда человека из властной верхушки, который официально не отлучен, не исключен из этой властной верхушки, как в отношении некоторых губернаторов, он его фактически вытаскивает на публичные какие-то слушания вопреки его воле.
Ну и Сергей тут же уточняет, какие еще у Полтавченко проблемы на политическом фронте, кроме скандальной «Зенит-арены»? Неужели его топят в Неве так сильно, что приходится за соломинку в виде РПЦ держаться?
Нет, ну что значит, какие у него еще проблемы, кроме «Зенит-арены»? «Зенит-арена» — это очень серьезная проблема, потому что у нас кто основной судья, который решает будущее любого высшего чиновника? Это президент. У президента есть личный проект, это чемпионат мира по футболу, да, и Петербург, как родной город президента, как вторая столица России, должен стать там основной, одной из основных, как минимум одной из двух основных площадок для проведения этого события. И тут строят стадион, докладывают президенту, что все хорошо, и тут выясняется, что, оказывается, его еще нужно достраивать и потратить еще кучу денег, он становится там или самым дорогим, или одним из самых дорогих в мире. Знаете, это не то, что какая-то, знаете, проблема коммуналки ЖКХ в Петербурге по сравнению с проблемой «Зенит-арены» в глазах федерального руководства, там, президента, это гораздо меньшая проблема, чем проблема с «Зенит-ареной». Поэтому это стало ключевой проблемой для Полтавченко, и даже не с точки зрения удержания губернаторских позиций, уже он готов психологически был уйти, а с точки зрения дальнейшего трудоустройства. Если бы он там окончательно провалил «Зенит-арену», то ему поддержка церкви как мощного института не помешает его постгубернаторском будущем. Хорошо. Отсюда и Исаакий.
Ну, здесь «Зенит-арена» уже плюс Исаакий, который ударил по Полтавченко вместо того, чтобы стать для него спасением. Тогда что, уже мы смотрим на него как на сбитого летчика политического?
В советское время была замечательная фраза, такой эвфемизм: политическая ошибка. Вы совершили политическую ошибку. Вот да, «Зенит-арена» — это была серьезная политическая ошибка Полтавченко, и теперь его перспективы, наверное, постгубернаторские гораздо менее радужные, чем они были по состоянию на 10 января. Так что, да, думаю, что сбитый летчик, хотя просто для него спектр возможностей будущего трудоустройства сужается. На пенсию вот именно на прямом смысле слова его вряд ли отправят, должность какую-то найдут. Но другое дело, что это будет, наверное, не та должность, на которую он мог рассчитывать еще летом, когда там ходили различные слухи, что его переводят то на одну должность в Москву, то на другую, на это он уже вряд ли может рассчитывать.
Унизительный как-то сенатор. Например,
ну, так... условно, да, это даже сейчас худший для него, один из худших вариантов. Ну, да, но он явно не на сенатора рассчитывал.
Хорошо, вы упомянули коротко про бурление на местах, что имелось в виду?
Ну, у нас по стране происходят акции протеста, именно которые имеют под собой социально-экономическую основу, не как в Петербурге, чисто политические и культурно-политическую, а социально-экономические. И у нас фактически не попадает эта информация в федеральные СМИ, там на места губернатор блокирует, федеральный центр блокирует, там, допустим, Самарская область, Тюмень, там власти местные, ну, понятное дело, у них денег нет, на них все больше полномочий, в смысле обязанности, обязательств взваливают, а денег дают все меньше, и сейчас еще больше хотят забрать. И они там вынуждены пересматривать льготы пенсионерам, там вот в некоторых регионах не отказываются от льгот по бесплатному проезду, но говорят там 30, 40, 50 раз в месяц, не больше. А пенсионеры в крупных городах, это проблема, конечно, крупных городов, где из одного конца в другой не дойдешь, там пешком. Там пенсионеры ездят по различным магазинам в поисках более продуктов подешевле. Если они будут платить за свои переезды, то для них продукты они станут не подешевле, мягко говоря. Это серьезная социальная проблема. Но пока вот на федеральном уровне это удается гасить в информационном плане.
Нет, то, что гасит информационно, это одна история. А еще есть реакция властей на эти выступления и попытки, например, пересмотреть эту политику по забиранию денег из региона.
Ну, как понять, а что значит, какие попытки? Я их пока не вижу, если честно.
Я ровно про это. Есть они вообще или нет?
Вообще, по-моему, наоборот. То есть у нас сейчас тестируется, вот отобрали у регионов 1% налога на прибыль. Они были очень довольны. Я в конце прошлого года ездил по регионам. Мне там все как москвичу в их глазах высказали все, что думают относительно этого 1%. Это серьезные деньги для регионов. А сейчас у нас предложена налоговая реформа. Не буду вдаваться. Вот налогово-пенсионная вот эта вот, что было обнародовано вчера.
22% на 22%.
Вот, 22%. Я не этот аспект, а там на самом деле вот, и как это было обнародовано, может, на самом деле в документах в итоге потом получится по-другому, но там получается, что у нас гражданин, который сам формирует свой этот ИПК, этот индивидуальный пенсионный капитал, он получает льготы в таком же размере по НДФЛ и по... и организация получает льготы по налогу на прибыль. Так у нас НДФЛ и налог на прибыль — это основной налог, который формирует, помимо налога на имущество, налоги, которые формируют региональный бюджет. То есть федеральному центру это будет хорошо, потому что они закрывают пенсионную проблему хотя бы частично. А у регионов-то не спросили. Я думаю, что здесь возмущение будет очень сильное.
Именно не...
То есть деньги терять-то будут регионы. Федеральный центр себе лишнее больше денег получает для закрытия пенсионной дыры, а регионы свою налогооблагаемую базу теряют за счет этих льгот.
То есть пламенное выступление Артамонова-Миниханова на недавнем форуме, когда они открыто выступили против политики финансовой федерального центра, это только цветочки.
Это цветочки. Сначала, там последствия нужно смотреть, сначала выступил Миниханов в декабре, потому что он все-таки представитель региона донор, он себя более уверенно чувствует, там власть более уверенно держится. А Артамонов выступил только на Гайдарском форуме в январе. Если бы не было Миниханова, я не думаю, что было выступление Артамонова. Но я думаю, что те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем вокруг финансовой системы Татарстана, там Татфудбанк, это только вершина айсберга. Одна из причин это выступление Миниханова. Ему дают показать, и не только ему, а элитам региональным, в первую очередь, татарстанским, но не только, что они, их положение не так прочно, как они думают. И что вкладчики их там снизу начали поджимать, это тоже не просто так.
Да, то есть сейчас местные власти в регионах оказываются между молотом и наковальней. Снизу на них давит уже социальное негодование, которое вот-вот во что-то может вырваться не просто в какие-то гневные отповеди, а сверху их еще давит федеральный центр, мол, не выступайте.
Не сейчас, это уже года, наверное, 2-3, как сейчас это достигло локального пика какого-то, но вот у нас говорят, какие еще там губернаторов будут снимать, вот мы, по-моему, месяц назад с вами общались.
Да.
Так, а проблема сейчас заключается в том, что не то, что губернатора не хотят убирать, чтобы понимать, а замену не могут найти. Адекватные люди из Москвы, и не только из Москвы, отказываются от губернаторских позиций, потому что, извините, там ограничения, федеральный центр требует, снизу давят, а сейчас еще и неформальных ограничений гораздо больше наложили, с бюджетными средствами так хорошо не пооперируешь, как бы там не освоишь, в кавычках, как раньше можно было. И зачем это успешному карьерному менеджеру? Он лучше, если есть возможность, уйдет в госкомпанию на какую-нибудь позицию или просто в крупный бизнес, чем на губернаторский пост. Поэтому очень многие просто отказываются.
Скамейка пуста запасная.
Ну, она не пуста, она сильно сократилась, я бы так сказал. Найти-то всегда человек можно, насколько он будет адекватен, как там, помните, в фильме «День выборов 2» идиоты еще с инициативой.
Напомню, с нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-8894-8, и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Но из того, что еще писали, при Полтавченко была куча скандалов, что-то у него много политических ошибок, он так не понял, что с людьми надо договариваться, а не командовать, пишет 994-й.
Ну, совершенно правильно. У нас сейчас все-таки, на мой взгляд, гипертрофирована роль силовой корпорации в управлении государством, я имею в виду гражданские сферы управления, военные, понятное дело, там, военно-силовые, там, их епархия. И вот они пытаются в силу того, что, ну, в силу прошлого опыта, потому что там их опыт был успешный в этой среде, переносить командно-административный механизм, ну, если можно говорить таким языком, в сферу гражданскую, а нельзя управлять страной или отдельным регионом, как, условно говоря, гарнизоном там или каким-то департаментом в силовом ведомстве. Ну, просто нельзя, это другая специфика, когда специфику там из прежней сферы деятельности, даже если там был 100% успешный, переносишь в другую сферу деятельности, это приводит к большим проблемам. Вот как у Трампа сейчас, он бизнес свою практику переносит в сферу политики, это приводит к большим серьезным проблемам. Вот то же самое. И это вот чистой воды логика действий такого представителя силовой корпорации. Приказ есть, все, приказ надо выполнять. Ну вот, нашла коса на камень, что говорится. Особенно в таком городе, как Питер, который гораздо менее лоялен власти, чем даже Москва.
Хорошо, тогда буду уточнять. Вот эта командная система – это то, что прижилось в Российской Федерации и пестовалось на протяжении довольно продолжительного времени. И, по сути, этот инструмент аргументу местных властей, которые чуть было не начал жалеть, он у них по-прежнему остается. Если нет возможности выполнить все пожелания, то хотя бы есть возможность наладить горизонтальные и вертикальные связи. Но они этим инструментом не пользуются.
Не, ну есть возможность. Просто в гражданской сфере необходима сфера, скажем, силовая, она не предполагает особого внимания к обратной связи, к каналам обратной связи. Просто не нужно формировать. Другая логика. И это иерархическая система. А гражданское общество, оно сейчас становится все более горизонтальным во всем мире, все более горизонтально
устроено. Может, их к этому и принуждают через вот это насилие с ограничением бюджета?
Кого принуждают?
Местные власти, губернаторы.
Местные власти не принуждают, просто ситуация такая. Ну вот в Петербурге было отсутствие внимания к каналам обратной связи. Вот, в итоге вылилось то, что вылилось. Я думаю, что, может быть, это даже хорошо, что по поводу Исаки спор случился. Потому что если был более серьезный вопрос для петербуржцев, там, который затрагивал бы большее число населения, там вообще могло быть не 5 тысяч протестующих, они бы не хороводы вокруг Исаки водили, а что-нибудь похуже.
С нами Павел Салин. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, ну и с нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Два вопроса от слушателей по регионам, и все, идем дальше. Вопрос от восьмого. Восстание губернаторов возможно, да или нет?
Да, возможно. Но федеральный центр делает все, чтобы это пресечь. Я уже говорил про Татфудбанк, Татфондбанк. То есть и регионам показывают, даже тем, кто считает себя сильным, самодостаточными, что они, их позиции не столь прочны.
Ну и вопрос от 118-го. Подскажите, а у Собянина есть перспективы пойти по пути Полтавченко?
Ну, если он будет делать такие же ошибки, есть, но Собянину удавалось. Вот несмотря на то, что он тоже такой сторонник жесткого административного подхода, хотя он гражданский, да, у него все-таки не казарменный такой подход, а гражданско-бюрократический такой, провинциальный, сибирский. Но он, во-первых, уже за многие годы пребывания на мэрском посту, что называется, наловчился. У него команда тоже адаптировалась к московским реалиям. Поэтому я не уверен, что у Собянина будут такие же провалы имиджевые, вот политические, как у Полтавченко. И вот эта идея, мега-идея, которую выдвинула его команда насчет этой пятиэтажек, ясно, что это предвыборная идея, это очень, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, достаточно эффективный предвыборный ход, который ему фору сразу дает перед оппонентами.
Ну, если
чисто политическую фору, я не административную имею в виду. Даже
пока скепсиса много. И
скепсиса
против
много,
Собянина играет тоже.
Нет, против Собянина у него есть влиятельные оппоненты там, во власти, которые обиделись, что он в свое время с ними досрочное выдвижение не согласовал. Правда, сейчас эти оппоненты переместились несколько в другую вертикаль. Там, но все равно вот такого у Полтавченко слишком много ошибок, и он, самое главное, не хотел свои ошибки признавать и анализировать. У Собянина, по-моему, ситуация более с этой точки зрения комфортная. И, кстати, москвичи, как, ну, не люблю это слово, но как электорат, они менее требовательны с политической культурной точки зрения, чем питерцы. Они более лояльны власти.
Поэтому там в ЗАГС собрании сидят яблочники, а здесь только коммунисты,
да,
представляют
отчасти,
позицию.
Да, отчасти так, да.
Хорошо, идем дальше. Армия Южной Осетии станет частью российской. Раз. Накануне появляется информация о том, что в Государственной Думе обсуждается предложение давать гражданство по праву почвы. Два. Это предложение Руслана Бальбека. Угу. Я правильно понимаю, что это вот все одна и та же история?
Ну, в принципе, да. То есть это две стороны одной медали. Там, медаль называется там, расширение влияния, точнее, институционализация влияния России на постсоветском пространстве. То есть с Осетией у нас, в принципе, все понятно. То есть сразу их в 2008 году признали, то есть взяли за них на себя ответственность, сразу стали финансировать. Но когда они были совсем у нас такие независимые формально, то средства, особенно на Осетию, ну, в том числе и на Абхазию тоже, они как-то расходовались странно, там, по странным схемам, и много было интересантов здесь, в России.
Растворялись.
Растворялись, да, как это в одном фильме говорим. Мы взяли кредит, там, вот, большой, хороший, ну, деньги как-то разошлись. Вот они так тоже выделяли средства и расходились там. А люди на места, там, в Осетии, мне там, я общался с местными, с их диаспорой здесь, в Москве, они говорили, что столько денег бухано, жилье вообще не построено. Это весной 2014 года они мне жаловались через почти 6 20 лет после конфликта. А жилье вообще не построено, столько денег выделили. Вот, поэтому начали ужесточать, да, ужесточать контроль над расходованием средств. Ну, если на финансировании нашем состоят осетинские структуры военные там, и службы безопасности, то пусть они будут, ну, сейчас речь идет об армии, пусть они, да, будут частью уж совсем. Если вертикаль, так пусть будет вертикаль до конца, особенно армейская, где вертикаль, она от природы заложена. Что касается гражданства, я думаю, что здесь это делается с прицелом на Донбасс. У меня складывается такое ощущение, что все-таки принято решение, есть понимание, что Украине, извините за выражение, впарить Донбасс не удастся по схеме, которую Москва придерживалась. То есть, грубо говоря, Киев берет эти регионы на социально-экономическое содержание, а военно-политические рычаги остаются у России. Ну, то, что Минск-2 предусматривает. Киев это прекрасно понимает, всячески сопротивляется, срывает реализацию Минских соглашений и дальше будет срывать. Ну, что-то с регионами нужно делать. Видимо, решено создать такое, то есть пойти примерно по приднестровскому сценарию. Но другое дело, что он не будет 100%. Приднестровье, оно фактически целиком там на содержание Москвы, там, где нужно содержать, там мощно, это вот их финансово-промышленная группа «Шериф», которая с Европой связана и прочее. Но там, где нужно поддерживать, мы поддерживаем. Это стоит там официально 100 миллионов долларов в год, но неофициально, наверное, чуть побольше. Но все равно бюджет тянул и сейчас пока тянет. С Донбассом будет дороже, но все равно нужно что-то делать. Естественно, никто развивать этот регион, ну, я так понимаю, не собирается, но как-то поддерживать, давать ему прожиточный минимум, да. И нужно как-то все институционализировать. Вот у нас признали, стали, точнее, банки обслуживать, банки сначала стали обслуживать по паспортам компании, сейчас признали документы, говорят, что мы документы признаем, а независимость...
Пока нет.
И не признают. Вот. Но нужно как-то все-таки юридическую базу подводить под то, что эти люди пользуются какими-то как-то российскими деньгами, все прочее. Ну, то мы выделяем деньги в качестве гуманитарной помощи гражданам иностранного государства, а то мы будем выделять теперь гражданам своим. Там очень важное, вот, на мой взгляд, ключевое положение в законопроекте, на что практически никто не обращает внимания. У нас сейчас в законопроекте требования, если хочешь получить российское гражданство, неважно, в обычном порядке, в упрощенном, ты должен предоставить доказательство, что ты от иностранного гражданства отказался. Вот по этому законопроекту ты таких доказательств не должен предоставить.
То есть ты можешь одновременно оставаться...
То есть одновременно и украинский гражданин, да, потому что если ставить перед таким выбором, не уверен, что там многие жители Донбасса будут отказываться от украинского гражданства. А так ты и украинский гражданин, и российский гражданин, на всякий случай. Это очень удобно. И так что я думаю, что цель, конечно, не единственная, то есть не только на жителей Донбасса этот законопроект направлен, но в основном да.
Почему вы это не рассматриваете как попытку припугнуть Киев, ну, чтобы он был сговорчивее по Минску?
Вот знаете, я когда у нас началась вот... В публичное поле начали вбрасываться слухи, что у нас... Точнее, не слухи, а информация уже, что Москва признала паспорта и все прочее. Я тоже думал, что это инструмент давления на Киев, чтобы именно припугнуть. Ну, вот у меня просто... Ну, вот информация такая, что склоняется наше руководство все-таки... Вот последний месяц где-то серьезная прошла переоценка внутриполитической ситуации. Новая диспозиция выработана, тактическая, стратегическая прежняя, вот сейчас тактическая новая выработана, вроде бы решена. Но все-таки идти по умеренно приднестровскому сценарию. Хотя я как бы еще недели 2-3 назад думал, что это действительно попытка припугнуть. И, может быть, 2-3 недели назад оно так и было. Сейчас я думаю, что это элемент более последовательного курса.
То есть Трампа уже не ждут?
Трампа как ждут, там Трампа все-таки надеется с ним, но есть понимание, что в ближайшее время никакого диалога не получится, прорыва не получится, надо не ухудшать те отношения, которые есть, то есть антиамериканизм, мы видим, что у нас на телеканалах стало гораздо меньше, там, где он есть, это по инерции, потому что нет новых, скажем, вводных, скоро они появятся, вот, поэтому поддерживать прежние отношения и, может быть, попытаться достигнуть прорыва во время встречи, которая, может быть, будет во время большой двадцатки в июля. Ну, до июля еще нужно дожить. Ну, а что касается санкций, то да, есть ощущение, что в перспективе ближайших нескольких лет их точно не отменят, поэтому элита у нас и вынуждена к этому адаптироваться.
Ну, то есть стесняться перестали, понимаем прекрасно, что санкции никто не отменит, поэтому, ну, а что уж делать, если не закрепляться на тех территориях, которые фактически
да, есть
в зоне
ощущение,
российского влияния?
Да, есть ощущение, что Запад, и это ощущение, на мой взгляд, правильное, Запад в серьезном внутреннем кризисе, и объективно его влияние на постсоветском пространстве будет ослабевать. У Америки другие интересы, даже если там элита консолидируется, Трамп сможет консолидировать элиты. У них в первую очередь Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай там. А у Европы в первую очередь, конечно, это восточное направление Украины, но Европа слаба, у них там большие проблемы. Посмотрим, что сейчас будет в апреле, в мае, после второго тура выборов президентских во Франции, что в Германии будет, но особенно во Франции. Поэтому есть ощущение, оно, на мой взгляд, объективное и верное, что влияние Запада на постсоветском пространстве будет ослабевать. Ну, а мы к этому должны быть готовы и готовимся.
Те налоговые вычеты, о которых заговорили в Российской Федерации, какую заговорили? Уже депутаты Государственной Думы приняли эту историю. Налоговый вычет тем, кто под санкциями. Это продолжение, адаптация к существующим условиям?
Ну, там не депутаты приняли, а одобрил профильный комитет, да. Насколько я понимаю. То есть, ну, это фактически, да, с учетом того, что там эту позицию поддерживает господин Макаров, председатель Думского комитета по там, бюджету налогам, он явно не популист, это не та история, когда у нас там депутаты что-то заявят, что я хочу внести, и там все начинают обсуждать, подавать в СМИ, как а депутаты а, там что-то запретят или что-то разрешат.
Хорошо, это, тогда я слушатели уже воспроизведу, вы, Павел, прокомментируете. Одобренный документ, как сообщает Интерфакс, предполагает, что попавшие под санкции лица смогут не платить в России налоги, несмотря на то, что живут в стране более полугода, то есть уже считаются налоговыми резидентами Российской Федерации. По действующему законодательству в этом случае они обязаны были это делать.
Да, я так понимаю, что действительно это элемент адаптации российских элит к санкциям, то есть когда у нас началась жесткая конфронтация с Западом, сначала, если помните, весна 2014 года вводились персональные санкции, российские элиты ожидали гораздо более серьезных каких-то санкций. Тогда были шуточки, что раз меня внесли в санкционный список, я патриот. Но это на самом деле не бил по элитам, по представителям элит. Там деньги из одного кармана в другой переложил, и все, и под санкции они не попадают. А вот как ввели секторальные санкции в июле, стало сразу, в июле 2014 года.
Печальнее.
Сразу стало печальнее. Ясно стало, что это системная конфронтация надолго, и это серьезно бьет по карману, и уже так просто переложить из одного кармана в другой не получится. И тогда было известно интервью там предпринимателя господина Тимченко в начале августа, где он фактически выставил власти условия со стороны вот той части элиты, которая входила в топ российской бизнес-элиты около государственной, но при этом достаточно, в общем, жизненные важные интересы у нее были на Западе. Им сказали, что нужно все-таки центр жизненно важных интересов перемещать из Запада в Россию. Да, и тогда вот фактически было поставлено условие, говорит, да, мы согласны перемещать. Вот интервью, оно достаточно большое и пространное, но если вот коротко, там ключевой тезис, который между строк, там один из тезисов, да, мы согласны, но пусть нам компенсируют наши убытки. Вот. И здесь вот попытка, у нас была попытка уже внести подобный законопроект, похожий, но там прямо было прописано, что государство обязано компенсировать убытки тем, кто пострадал от санкций, его почему-то назвали законом Ротенберга в Госдуме.
Да, да.
Но тогда было такое возмущение, что это дело положили под сукно. Но здесь все более завуалировано, здесь нет такого прямого, но на самом деле, получается, если человек вернул свои капиталы из-за рубежа, там это распространяется на всех, кто после 1 января вернул капиталы, попал под санкции, здесь он может стать налоговым резидентом, получить льготы, причем можно получить льготы задним числом с 1 января 2014 года. Временная привязка здесь достаточно красноречиво говорит сама за себя. То есть это делается в интересах той части элит, которые серьезно пострадали от санкций, пошли навстречу власти и перенесли сферу своих жизненно важных интересов из зарубежной юрисдикции в Россию. Им нужно как-то компенсировать. Это бизнес, он не будет ничего делать за бесплатно. Ну, а компенсирует, знаете, на все-таки за счет бюджета, то есть за наш с вами счет.
Но теоретически выигрыши должны остаться идти и другие. То есть и бизнес, который перевел деньги, получил какие-то компенсации в виде налоговых вычетов, ну и Российская Федерация, которая получила обратно те деньги, которые из нее старательно выводили.
Ну, теоретически да, но посмотрим, как на самом деле это все будет реализовываться, потому что сдается мне, как обычно, там, рядовым гражданам это все придется оплачивать из своего кармана. Ну, и надеюсь, что мой прогноз не оправдается.
Ну и еще одна история, которую хотелось бы с вами обсудить коротко, это украинская блокада, которая продолжается, правда, она приобретает несколько иной оборот, потому что накануне пошла информация о штурме редутов, тех людей, которые блокируют там вот эту транспортную, которые организовали транспортную блокаду Донецкого бассейна и ДНР, и ЛНР. Ну и потом пошла информация, что блокируют работу Сбербанка. Вот там, вот эти течение вы с чем связываете?
Ну, украинское общество расколото, там есть очень много, я бы даже не сказал, элиты и контрэлиты, там есть небольшая элитка и много контрэлиток, и они вот все так бурлят, у них разные интересы, есть та часть элиты, которая уже хорошо приспособилась к существующей ситуации фактической независимости Донбасса и ведет с Донбассом выгодный бизнес угольный и прочее, вот, а есть те, кто не то чтобы возмущен до глубины души, а те, кто хочет эти потоки финансовые под себя перебить. Вот, это и используют там националистов украинских для, там, в качестве тарана для этого.
Поэтому... Нет, раньше на них закрывали глаза. Сейчас на них обратили внимание и начались какие-то столкновения.
Слишком серьезные деньги, слишком серьезный ущерб они начали причинять всем этим неформальным связям. На слишком, извините за выражение, такое тоже просто речное, на слишком серьезные бабки стали попадать реальные пацаны, чтобы можно было так это уже спускать, поэтому пошли вот эти вот контр... как это, не контрсанкции, контрблокадные мероприятия и прочее. То есть, ну, это, если вот шелуху убрать, вот несколько слоев шелухи, словесной, политической, все прочее, это война за контроль над финансовыми потоками, которые, во-первых, большие, а во-вторых, они тем более интересны, потому что они теневые. А там, где теневые, там к рукам всегда пристает гораздо больше, где все прозрачно.
То есть, рассматривать это как элемент того же Минского процесса точно нельзя?
Ну, как элемент Минска, нет. Я думаю, что это скорее внутриукраинские какие-то. Если брать вот именно, вы имеете в виду столкновение между блокадниками и контрблокадниками.
Но сейчас уже идет дискредитация блокадников.
Вот. А что касается именно да, вот дискредитации блокадников. Вот. Как элемент Минского процесса я бы не стал это рассматривать, потому что, ну, здесь нету вот этих вот ключевых параметров, по которым можно бы ощутить руку Москвы, я бы так сказал.
Ну, я напомню, с нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы работаем в прямом эфире, сейчас будем интенсивно принимать ваши звонки. Напомню, телефон 84957373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Ну, начнем с СМС. Донбасс довольно богатый регион. Будет ли усиление интеграции экономических связей с Российской Федерацией или регион станут держать де-факто в коме? Интересуется 222-й.
Я думаю, что второй вариант, то есть будут его финансировать настолько, насколько это нужно людям для физиологического выживания. То есть с голоду им умереть не дадут, а вот чтобы регион как-то хотя бы не то чтобы развивать, а даже восстановить до прежнего потенциала, который был не очень высок там, по состоянию на 2014 год, такого не будет. Просто не то чтобы даже интереса нет, а денег нет таких в российском бюджете.
То есть не то, чтобы нет желания, нет возможности просто?
Ну, скорее, да, нет возможности. А если нет возможности, то о желании речи уже не идет.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно.
Добрый день, Володя, и добрый день, Павел, да?
Да, Павел, все верно.
А это Лариса. Я хочу спросить вот у Павла. Он назначил такую тему важную, мне кажется. Вот действительно, уже 2 года выступают там в регионах, и не только пенсионеры, но и бюджетники, и медики, и не знаю кто, только учителя. Но только вот левые газеты это отражают. Понимаете, почему этому нету никакого интереса? Ведь там не платят зарплаты, уже на оборонке в Владивосток, вот радиоприбор завод.
Есть, принимается.
Ну, как, почему? Федеральный центр регионам говорит, что пока вы блокируете, это как-то либо договариваетесь, либо блокируете в информационном... В общем, пока там пожар не разгорится, это ваша проблема, мы на это закрываем глаза. Если проблема выходит из-под контроля, ну, вот как с Исаакием, только Исаакий – это политический протест, да. Здания, то это уже становится нашей проблемой, а если становится нашей проблемой, это для вас становится большой проблемой. Пока губернаторы как-то это удерживают все на местах, то есть... до этот протест, он локальный, его можно локализовать в каждом конкретном регионе своей повесткой дня. Где-то льготники, как в Саратовской и в Тюмени, в Самарской области и в Тюмени, где-то там насчет против этого, по-моему, ГЛОНАССа на праворульных, в этих, на подержанных автомобилях, как на Дальнем Востоке. Да. Локальная повестка дня. Пока она не объединяется в общероссийскую, не появился единый лидер протеста, это проблема губернаторов, и губернаторов губернатора ее как-то удерживают на местах. Поэтому...
Протесты это тоже же элементом торга может быть для губернатора?
Ну, отчасти да, элементом торга. Но просто федеральный центр жестко еще с тех пор, как в начале 10-х годов начал сбрасывать свои социальные обязательства на губернаторов, он четко сказал, что протесты – это ваша проблема. То есть вот как в 90-е годы было, когда губернатор приходил там в Москву в кабинет и говорил, там у меня шахтеры сейчас с касками стучат, а завтра они у вас здесь на Горбатом мосту будут стучать. Вот такая вот постановка вопроса сейчас неуместна, потому что если губернатор так вопрос поставит, он может очень серьезно пострадать.
Тут же просто... понижение оценок рейтингов и так далее.
Ну, сейчас уже, по-моему, нет таких каналов коммуникации, как были при прежнем главе внутриполитического блока администрации, в смысле рейтингов, там другое. Но, да, сразу намеки пойдут, что у губернатора могут быть проблемы гораздо более серьезные, чем просто отставка. Ну, вот, поэтому сейчас пока губернаторы не рискнут так вести разговор с федеральным центром, а те, кто пытается вот рисковать, как глава Татарстана, ну, им шлются предупреждения.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Вы упомянули Собянина. Вы знаете, я вот могу по своим наблюдениям рассказать о манере ведения дел при Собянине. Она существенно отличается от того, что было раньше. Значит, появилась практика негласных распоряжений. То есть есть вещи, которые я как гражданин по закону сделать могу, а на практике это категорически запрещено и не делается. Например, перевод квартиры в нежилой фонд в Москве уже несколько лет как в принципе невозможен на практике. Хотя документально никто ничего не запрещал.
Хорошо, принимается.
Ну, есть такое, просто, да, это Собянин, как я уже говорил, он такой администратор из провинции, и там, что можно было при Лужкове, который был все-таки именно политиком, да, выходцем из 90-х годов, из той волны, там, Собянин, он все-таки чиновник, да, но вопрос в том, что интересы какого числа граждан затрагивает, допустим, это вот неформальный запрет, если он действительно существует, наверное, где существует, если об этом говорят, а, как бы, ну, не очень значительного числа граждан, там, жителей первых этажей многоэтажных, которые переводят квартиры в нежилой фонд, раньше переводили, по крайней мере.
Потом и там массово сдавали, появляются магазины.
Да, магазины, кафе и прочее. Ну, это не столь многочисленная группа населения, как бы с не столь значимая с социальной точки зрения.
Ну, инструмент, да, используется. А что? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел.
Вот у меня вопрос по силовым ведомствам. Там как-то что-то вот происходит, с МЧС, Росгвардии, приема нет, как-то, может, что-то известно вам на этот счет?
Хорошо, принимается.
Ну, что касается, имеется в виду, я не знаю, на работу или что, наверное, на работу. Ну, что касается Росгвардии, просто там сейчас заморожен процесс у нас реформирования силовых структур по одной простой причине. Власть, когда Росгвардию учреждала, и были планы реорганизации других силовых структур, отсюда сливы про создание МГБ, там, воссоздание и прочее, не учли того, что у нас институты в стране не работают, а все держится на личных каких-то связях. Когда Росгвардию формировали, эти личные связи в процессе перевода, они были разрушены. В итоге у нас деятельность вот этого силового блока, вот той части, которая перешла в Росгвардию, она во многом оказалась парализованной, потому что разрушены оказались межличностные коммуникации. После этого был дан отбой по реформе других силовых структур, потому что в предвыборный период власть, она так просто рисковать не может. Ну, отсюда, наверное, и вот те обстоятельства, про которые слушатели у нас говорят.
Не, ну реформирование какое-то продолжается, там передача дополнительных полномочий.
Ну, это есть. Ну, Росгвардию создали, обратно уже не отыграешь, да, там дополнительно полномочия. Ну, кстати, заметьте, что там сроки постоянно все переносятся, даже это буксует. Я имею в виду, что не Росгвардию, Росгвардию создали, обратно не отыграешь. Я имею в виду там с другими силовыми ведомствами, пока эти все игры вокруг них приостановили. А были большие планы там перетряхнуть все. Структурно, не кадрово, а структурно.
7373948, еще один звонок успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Это Анатолий. У меня вопрос вот по поводу господина Чубайса. Вчера объявили о том, что он в суд подал по поводу вот той информации насчет вот Переделкина, да, насчет продажи земли, которая там, насчет его офшоров.
Была такая новость, так.
Можете что-то прокомментировать? Потому что вот сколько лет про него ничего не было слышно, был такой... пушистый, да, добрый, за ним никогда ничего не было, а то сразу всплыло о том, что он является владельцами офшоров, которые теперь замешаны в этой истории с Переделкиным.
Может, за ним пришли, Павел?
Ну, за ним давно, нет, ну, про Чубайса-то в политической тусовке давно было слышно, просто под него давно копают по одной простой причине. Денег стало меньше, а Роснана и группа Роснана контролируют очень серьезные деньги. Поэтому кто-то хочет получить контроль над этими деньгами, отсюда скандалы вокруг Чубайса и Роснана, которые уже несколько лет длятся, это всего лишь один из эпизодов. Может, просто слушатель только сейчас услышал. На самом деле, уже года три вся эта катавасия длится, и конкретный интерес получить под контроль финансовые потоки Роснана, и не только Роснана.
Претензии к Чубайсу буквально когда? В прошлом году или уже в позапрошлом? Мне все смешалось, так активно Навальный высказывал.
Ну, и Навальный, и окружение там Чубайса, вот эти вот все либералы, и там даже за границу они убегали на какое-то время, потом вернулись. Да, это все. Денег становится меньше, и просто кто-то хочет кушать так же, как в сытые нулевые, там, а уже так не получается. Значит, нужно у кого-то забрать. Ну, в первую очередь, у либералов и в первую очередь у Чубайса.
Чубайса не жалко, потому
Чубайса что... Чубайса не жалко, да. Но у него такие связи, это как бы на Западе. Раньше ему помогало, а после 2014 года другая реальность наступила, его можно уже пощипать.
С нами был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Спасибо, Павел. Приходите еще.